Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова возвращаемся в студию Светлого радио, где сегодня мы беседуем с игуменей Иоанной Калашниковой, настоятельницей Свято-Тихоновского женского монастыря в Тверской области, в городе Торопец. Монастырь этот новообразованный, можно так сказать, ему чуть больше 10 лет. До этого на этом месте когда-то в древности существовал Никольский монастырь, потом долгое время были просто приходские храмы, в 20 веке, понятное дело, ничего не было. И вот сейчас эти два храма стали основой для нового Свято-Тихоновского монастыря, игуменя которого Иоанна Калашникова сегодня здесь, в этой студии. А про православную инициативу мы начали говорить, про грантовый проект, которым вы занимаетесь. Давайте продолжим.
Да, у нас 29 числа, 29 декабря, мы в Нелидове и в Андреаполе проводим две встречи.
Это города в Тверской области.
Да, это города, которые входят в состав Ржевской епархии, по благословению нашего владыки Андриана Ульянова, при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива», в которой мы второй раз являемся грантополучателями. Вот, мы проводим мероприятие, которое расскажет жителям городов о нашем монастыре, об истории его развития. Поэтому приглашаем всех жителей этих городов, которые сейчас слушают нас, в 11 часов утра в библиотеке города Нелидово и в 16 часов утра в Андреаполе мы встретимся с нашими жителями этих городов.
Угу. А для чего? Цель встречи какая?
Цель встречи – рассказать, провести мультимедийную презентацию об истории монастыря. Чрезвычайно интересно. У нас сейчас проходит в монастыре выставка, которую открывал замгубернатора на международных свято-тихоновских чтениях, конференции, которая проходила в городе у нас. В этой конференции у нас была тоже секция. Впервые наш монастырь проводил секцию, она пользовалась большим успехом. Она также называлась «И светит, и греет». Принимали участие в секции педагоги, архивисты. Цель была рассказать об архивных, исторических материалах, касающихся истории жизни монастыря. Ну, а участники конференции, они тоже рассказали в рамках этой программы, сделали очень интересные доклады. Более 50 было участников конференции, так что вот такое вот было событие. А вот эта задача этой поездки, собственно говоря, третья у нас предполагается 10 января выступление в Ржеве, популяризировать более широкие массы, более широким слоям населения, рассказать о монастыре, о его духовном потенциале, о молитве, которая творится там. Пригласить людей познакомиться с жизнью обители.
А какие вообще сейчас у монастыря первостепенные нужды?
Три, наверное, если так говорить по рангу. Это продолжить прерванные, приостановленные реставрационные работы. У нас с 2008 года ведутся в монастыре реставрационные работы активно. Мы попали в федеральную целевую программу «Культура России». Я думаю, что это просто молитва и промысел Божий, конечно, потому что это очень серьезная программа, и оба храма у нас являются грантополучателями. Но вот этот год, вы знаете, он достаточно сложный в экономическом плане был, и средств нам не было выделено. Я молюсь, чтобы приостановленные работы были продолжены, потому что есть часть очень серьезных работ, в частности, вот незаконченное крыльцо на западной стороне Покровского храма из гранита, которое необходимо закончить, иначе разрушится то основание, то, что сделано. Выполнен огромный объем работ, вложено порядка 100 миллионов, наверное, не меньше. Вот оба храма, они полностью закончены, фасады, кровля, кресты, внутренняя часть в значительной степени изменена. Осталось, конечно, тоже много работ, но они в основном уже носят внутренний характер. И, конечно, инфраструктура. Инфраструктура – это ограда, келейный корпус, трапезная.
Ну, вы говорите про такие разовые работы, а вот, в принципе, в целом, там внутренняя хозяйственная жизнь монастыря, она вот в чем нуждается сейчас? Я
Самое главное, наверное, Лиза, это келейный корпус.
Келейный корпус.
Келейный корпус нужен, да. Келейный корпус, потому что, ну, лето начнется, люди приедут, они будут в этих домиках, но вот зима сейчас, и проблема, вот приезжают люди, вот зимой, конечно, очень сложно. Мы арендуем помещение, мы арендуем квартиры в соседних домах, чтобы люди могли приехать, остановиться. Вот, и насельники, конечно.
А как вообще...
Те, которые помогут люди. Но я не говорю о средствах, потому что это как бы вытекает из всего этого дела.
Ну, да.
Государственная программа финансирования «Культура Россия», о которой я говорила, она предполагает финансирование памятников федерального и регионального значения. Ну, в основном федерального значения. К сожалению, келейный корпус, он не входит в состав, поэтому этот объект будет предполагать уже поиск инвестиций.
А как вообще устроена жизнь монастыря, и как вот сейчас у вас, да, на практике, и как она должна быть устроена в идеале? Сейчас человек, там, паломник, он приезжает, да, его селят зимой на съемной квартире, да, где-то, где живет там много людей. Либо, если это летом происходит, в домике неотапливаемое, он ходит на службы, он что еще делает?
Несет послушание. Несет послушание. То есть, ну, любой монастырь, он всегда состоит из двух вещей. Проживание в монастыре предполагает послушание и молитву. Как бы вы знаете, известное высказание, послушание выше поста и молитвы. Вот, но мы никогда не, ну, по крайней мере, стараемся, чтобы люди, которые приезжали в обитель, они имели возможность максимально время уделить богообщению. Ну, это получается. У нас это получается.
А какого рода послушания?
Трудовые в основном, хозяйственные послушания.
Ну, это кухня, это уборка.
Кухня, уборка. Летом, если у нас очень много цветов, монастырь очень красивый. Если вы скажете, откуда вот у нас 30-метровая аллея цветочная.
Откуда?
Не знаю. Приезжают с рассадой, сажают рассаду, уже высаживают. Потом приезжают, окучивают. У нас в этом году было очень интересное такое мероприятие. Оно такого духовно-нравственно-патриотического характера. На территории монастыря было обнаружено много останков с момента, как начаты были земляные работы реставрационные. И в этом году, в прошлом году особенно их было обнаружено порядка 60.
Это чьи остатки, останки, каких времен?
Мы делали анализ, отправляли их в институт экспертизы,
антропологию,
да, в Тверской. Вызывали прокуратуру и все как бы органы, потому что ну, более 60 останков, и некоторые были совершенно целые. Нас смутил тот только факт, что они были в хаотическом состоянии. И когда мы начали общаться с местными жителями, выяснили, что на территории монастыря и города там немцы были с октября 41 по февраль 42. Злобствовали, они много совершили.
То есть это расстрелянные, убитые во время войны.
Вот вы понимаете, как сложный момент. То есть не было следов от расстрелянных оружий. Такое ощущение, что люди умирали вот естественной смертью, просто от голода. Потому что, как нам сказали, был мини-концлагерь на территории монастыря за храмом, где люди просто октябрь, можете себе представить, октябрь, холодно уже. Они находились летом, осенью на улице, они просто без еды, без воды. И я разговаривала с людьми, которые помнят то время, были еще в детском возрасте, приносили туда еду, бросали через забор. Но можно предположить, что в октябре, в ноябре ночевать на улице холодно. Можно просто заболеть и через какое-то время умереть. Вот тогда понятно, почему вот эти братские могилы, которые мы находили, они в таком большом количестве. То есть где бы мы ни копнули, а приходилось вести земляные работы под фундаментом, потому что, ну, по проекту даже вот тоже мы крыльцо меняли, непосредственной близости от храма. Вот. И вот я не закончила. У нас мы создали мемориальный центр, поставили крест поклонный, сделали такую аллею памяти, и где захоронили вот эти вот останки, обретенные там по благословению нашего владыки. Администрация города предложила захоронить на кладбище, но я вот обратилась к владыке, у меня какое-то было внутреннее ощущение, что люди, где вот они нашли смерть, здесь так они должны быть как бы перезахоронили просто. И такое-то как бы облагороженное место, но оно требует еще немножко доработки. Видимо, там какую-то стелу такую памятную поставили вместе с крестом. С тем, чтобы дети могли прийти и как бы все им поклониться и знать, что здесь было.
А личности, конечно, установить не получится.
Мы ничего не нашли, ничего абсолютно. Работали поисковые отряды. У нас есть фотографии, интересные, кстати, на той же выставке, которые рассказывают хронику вот этих вот поисковых действий. Но ни одного предмета, который бы сказал бы, кто здесь был, нет, ничего не удалось найти.
А вы собираетесь продолжать развивать какие-то социальные программы для, ну, вот как вы выиграли православную инициативу, ну, в смысле, получили грант. Вы собираетесь продолжать какие-то новые проекты развивать?
А мы этим занимаемся независимо от гранта. Просто впервые за 11 лет, вот у нас 3 раза мы выигрывали грант по социальным программам, проектам, а программы у нас идут постоянно. И в этом году вот у нас, как вы знаете, будет 100-летие со дня восстановления патриаршества. У нас первый у нас есть честь патриарха Тихона.
7-го, вообще первый в России.
Первый в России, да. 7 января, 6 на 7 к нам приезжает из Санкт-Петербурга, из ЛГУ имени Пушкина, вокальный коллектив «Радонеж». Они к нам уже 10-й раз приезжают. Это социальный проект, который мы, монастырь, как бы финансирует и проводит. В чем его смысл? Ребята, выпускники кафедры хорового пения во главе с Самсоновой Татьяной Петровной, профессор ЛГУ, здесь талантливейший человек. У него очень интересная книга вышла недавно, «Музыкальный Петербург 18 века». 10 лет мы дружим. Они дают концерт в Доме культуры 7 числа. Ночью поют они у нас литургию божественную. А 8 января мы едем в психоневрологический диспансер «Цветки», который мы опекаем, с подарками. Ребята там тоже дают благотворительный концерт. Когда было 700-летие преподобного Сергия Радонежского, у нас тоже был тогда грант под православной инициативой, мы с ними по благословению владыки социальные программы проехали по всем социальным учреждениям. Но это было чисто наше грант. Это не грантовая была вещь, это мы как бы инициировали. Понимаете, какая вещь? Социальное служение, оно ведь не, как сказать, это не прибыльная вещь. Это та вещь, когда это от избытка сердца говорят, что это желание что-то, понимаете, сделать доброе. Поэтому тут вот у нас постоянно проходят выставки, постоянно проходим какие-то вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня игуменья Иоанна Калашникова, настоятельница Свято-Тихоновского женского монастыря в Тверской области, в городе Торопец, первого в России, как мы выяснили, монастыря в честь патриарха Тихона. Про икону хотели поговорить. Что за икона у вас необычная?
Ну, у нас есть икона, которую мало кто знает. Называется она «Харбинская». Это икона явленная. Икона явленная в 1930 году. На иконе изображены патриарх Тихон и царь Николай. В Харбине в 30-м году она была явлена с указанием ее написать украинскому иконописцу Волоченко. Я ее впервые увидела в храме Николы в Пыжах у отца Александра Шаргунова, который занимался вопросом прославления царской семьи. И это меня икона очень заинтересовала по той причине, что, ну, во-первых, у нас монастырь в честь патриарха Тихона, а во-вторых, в командировочном удостоверении 2005 года, которое было написано мне владыкой Виктором, тогда он возглавлял нашу епархию, было написано: «Благословляется монахини Иоанне», тогда еще была инокиня Маргарита, «создание общины Свято-Тихоновского монастыря, вслушайтесь, и при нем миссионерско-просветительского центра новомучеников-исповедников российских». Нет еще монастыря, есть еще инокини, даже не монахини, даже еще не было пострига. А уже дается послушание, благословение на создание миссионерско-просветительского центра. Так не бывает, правда ведь? Еще нет структуры, а уже дается как бы указание на будущее служение. А когда я увидела, ну, это промысел Божий, так было. И когда я видела эту икону, я поняла, что вот как бы в этой иконе вот это отразилось благословение митрополита. Патриарх и царь прославленные.
Угу.
Патриарх Тихон и царь Николай. Ну, вот эта вот икона, редко кто о ней знает, она у нас чтимая, она написана Филиппом Москвитиным, который нам написал тоже, я считаю, очень удачно, я считаю, это лучший вообще образ патриарха Тихона, это поздний патриарх такой, старец, глубокий, молитвенный такой. Вот, и вот это вот нам тоже написал икону. У нас много интересных икон, у нас моление о чаше, наша чтимая икона, чудотворная икона. Мы очень почитаем икону преподобного Сергия Радонежского, которая подарена в монастырь была в 2005 году, она мироточит. И, кстати, наверное, такая вещь, которую никогда вы даже не слышали. Вот дважды у нас, два раза уже повторился такой случай. Это до ремонта и после ремонта храма. Вербочки, которыми украшается на вербное воскресенье храм, они отпечатались на стенах, ну, как фотографии есть, негатив и позитив, да? Вот они отпечатались, то есть там уже вечные вербочки. Вот сейчас мы уже когда сдвинули, то следы от этих верб остались как фотография на стенах. Ну, вот такая благодать действует в храме. Как вы знаете, Григорий предваряющая, преображающая, исцеляющая, укрепляющая.
А вот вы говорите «мы», «у нас», а при этом говорите, что ну, вот нет насельников постоянных в монастыре. Ну, кто эти мы? Да, существует какая-то община все равно вокруг монастыря.
Ну, конечно.
Расскажите про людей.
Ну, конечно, понимаете, потому что ничего этого, то, чем я говорю, невозможно сделать одному. Вы же понимаете, два храма, миссионерское служение, выставки. Ну, вот у нас на 700-летие преподобного Сергия в 2014 году у нас было только 9 проектов. Как вы считаете, это возможно? Это же нереально, правда? Но вот, ну, да. Господь посылает ангелов, людей, которые помогают.
А откуда они приезжают? Из окрестных городов?
Нет, нет, это Москва, это Петербург в основном.
И Петербург.
Вот как-то так, да, очень много сейчас у меня друзей именно в Петербурге получилось. Хотя сама я москвичка.
А города, которые поближе?
Ближе
города,
Беларуси.
Которые поближе... Нет, с Белоруссией вообще у нас мало как-то получается такой слабый контакт. Ближе Великие Луки. Они нас очень любят и часто приезжают. Но это приезжают, знаете как? Как паломники. Помолиться. Нелидово, Андреаполь, Ржев. Они к нам приезжают как паломники. Приезжают к нашим святыням. А вот какие-то конкретные проекты, какие-то, вот знаете, ну, программы, такие серьезные программы, которые... на выходе имеют, ну, не личностные плоды, а общественные плоды, да, это вот Петербург, Москва. То есть люди приезжают за духовным плодом, личностным, да, для решения своих проблем, либо приезжают для того, чтобы помочь что-то монастырю сделать. Они при этом тоже получают личностный плод, естественно. Как вы же знаете, самая высокая молитва какая? Не прошение.
А какая?
А словословие. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И поэтому самая большая, я всегда говорю, вот мы поднимаемся, самая сильная жертва, это жертва просто кирпичик. Когда люди жертвуют на кирпичик, просто. И Господь поет, вот ничего не просит взамен, а Господь сам ведает, что человеку надо.
А у меня такой вот вопрос, не хотите, не отвечайте. У вас такая бурная деятельность, разноплановая, которая требует вашего времени, энергии как организатора, как продюсера всяких процессов, говорят таким немножко утрированным бизнес-языком, который происходит вокруг монастыря там и в самом монастыре. Но при этом вам нужны постоянные насельники. А вот когда они появятся... Это же тоже очень сложное дело управляться, да, внутри, ну, управлять коллективом, ну, не управлять, я не знаю, как вот деятельность игумени называется, чтобы там, чтобы был мир, чтобы не было противоречий, у каждого свои проблемы, вот эти монастырское притирание. А вы не боитесь, что это тогда отвлечет вас от развития монастыря внешнего? Вот такой вот вопрос.
Наоборот. Наоборот, я уже сейчас, последние годы, я учусь делегировать. Хороший руководитель, если он хочет, если он хороший руководитель, он всегда строит команду и учится делегировать полномочия. Но в чем сложность в монастыре? Сложность тут в том, что для того, чтобы решать духовные вопросы в монастыре, нужно все-таки иметь в себе не только профессиональные навыки в какой-то области, нужно все-таки иметь еще и вот эту духовную составляющую, для чего, зачем и для кого это делается. Потому что все-таки базовый вектор во всем этом целеполагании – это служение Богу. Я когда училась в Свято-Тихоновском институте на третьем курсе, однажды мне так вот сидела, писала дипломную работу, и как бы родилось такое откровение, что смысл нашей жизни состоит в трех «Б» – богообщение, богопознание, богоуподобление. Понимаете? И, конечно, не боюсь, потому что на самом деле роль игумени, она очень сложная. Она в себе совмещает и монашеское делание, и администрирование. Монах-администратор. И такие мы все, понимаете? И плюс, а я еще и финансовый директор.
Ну, это же сложно. Как это совместить?
Ну, как совместить? Вот как получается? Потому что вопросы благополучия финансового, решения всех, это тоже приходится все вопросы решать мне. Помимо того, что монастырь – духовная структура, это еще юридическая структура.
А какие бы полномочия вы бы хотели делегировать?
Ну, во-первых, все социальное проектирование, конечно, то, что касается социальных проектов. Хозяйственные вопросы, чтобы полностью вот это вот отдать. Реставрационные.
Угу. А реставрация там же какой-то обозримый край или нет? Или непочатый край?
Наверное, непочатый.
Непочатый, да? Вот то, что мы перечисляли. Нет, келейный корпус его надо построить. Отреставрировать, я запомню, гранитный крыльцо, причем срочно, пока не разрушился фундамент, уже сделанный под это крыльцо. Что еще?
Незаконченные вопросы по отоплению. Сделана разводка, повесили батареи в Никольском храме, а источника тепла так и не нашли, не смогли в проекте решить этот вопрос.
Это каким образом?
В городе нету газа, все очень просто. Город вот такой не газифицирован. А в центре города...
Вообще в городе нету газа?
Да, вообще нету газа.
Это в газоносной державе.
Да, вот парадокс. Поэтому, наверное, имеет смысл вот в нашей с вами встрече обратиться к людям, у которых есть технические знания. Строители, проектировщики, газификаторы. Те, которым не безразлична память. Патриарха Тихона, святитель Николая, царских мучеников. Это все те святые, которые особо почитаемы в нашем монастыре, помочь обители вот решение вот этих организационных вопросов.
Каким образом решается проблема с газификацией? Откуда, куда вообще нужно газ, трубу вести, чтобы...
Ближайший газ Нелидово находится сейчас, 80 километров от нас.
Это по дороге, через лес, как вот?
Нет, это не через лес, это есть трасса, но просто до Нелидова довели газ, а дальше нет. Я недавно разговаривала с бывшей главой района, Николай Васильевич Вакумов, буквально 2 дня там назад, я говорю, Николай Васильевич, что же так говорю? Он говорит, ну вот, видите как. И причем говорит, это... Я говорю, а почему? Он говорит, это «Газпром» решает, это вот даже не мы. Ну, и тем не менее, я знаю, что очень многие вопросы, которые, когда лично сам Владимир Владимирович подключается, они решаются на совершенно другом уровне.
Ну, Владимир Владимирович, обращаться, конечно. На все вопросы не хватит.
Конечно.
Это уже какое-то ручное управление получается.
Вопросов много, а Владимир Владимирович один. По поводу газа я вот задаю на опыте проведения трубы, которая гораздо короче, чем 80 километров, на порядок короче. Это очень трудоемкая задача. Одни согласования чего стоят. Их там просто согласование, по-моему, больше, чем на год. Про деньги я уже молчу. Суммы какие-то заоблачные. Реально вообще 80 километров?
Но это же задача не монастыря, это задача области.
Для целого города. Целый город сидит без газа.
Района.
Но вы же как-то в этом участвуете, или, по крайней мере, наблюдаете, как это происходит?
К нам приезжают инвесторы, которые заинтересованы в этом вопросе, просят наши молитвы, потому что я в теме. Я в теме, и более того, как бы знаете, людей, которые этим занимаются, знают, что это все непросто. Поэтому я перед собой ставлю задачи конкретные, те, которые я могу решать. И я бы хотела сейчас говорить здесь об этих задачах. Мои задачи, которые в моем на обозримом виде. Это генеральный план согласования монастыря. Это согласование дополнительных площадей, потому что нам выделили кадастрами или выделяли землю кадастрами. Но вы знаете сейчас, как земля выделяется. Храм безвозмездный, бессрочное пользование или срочное пользование по-разному. Нам срочно выделено. Вот, выделяли разными кадастрами. Их надо объединить. Вот для того, чтобы построить монастырь, возродить генплан, нужно, чтобы эти все кусочки, их 8 или 9 кусочков, были один в один кусок.
А это надо как сделать? Это в Росреестр подают заявление, да?
И они это нужно снова заплатить деньги, это нужно снова сделать. То есть мы уже раз заплатили, теперь снова должны заплатить.
Вот. Потом налог заплатить.
Да. Все вот так.
Хозяйственные дела отнимают больше времени, чем непосредственно там, монашеские, молитвенные?
К сожалению, да.
И поэтому вы бы, конечно, часть полномочий кому-то делегировали, если бы нашлись такие люди, которые захотели
бы на
себя
бывает. Это. Так всегда бывает. И тот факт, что приходится вопросы решать, и чтобы делегировать, нужны люди профессиональные, профессионалы, которые разбираются в этих вопросах. Не каждый, кто захочет помочь, может это реально сделать.
А профессионалы дефицит сейчас?
Профессионалы дефицит, да. Вот получается пока вот так, как получается.
Мы очертили круг хозяйственных вопросов.
Ну, это важно. У нас и задача, одна из задач, наверное, рассказать людям о том, как живут провинциальные монастыри.
Я вот что хотела спросить. Вот если бы в порядке приоритета, вот если бы вам сейчас сказали, вот 3 хозяйственных вопроса вам, матушка, решаем, вы бы какие выбрали?
Закладка фундамента келейного корпуса.
У вас келейный корпус, это, да, действительно, суть по всему.
Раз. Два.
Люди. Мне нужны 4 человека. Я была бы счастлива на этом этапе. Помощником профессиональных.
В каких сферах?
Один строитель с опытом строительства. Причем не нужны молодые люди, потому что нужны люди, знаете, жизнь показывает... что вот уже где-то после 40, ближе к 50, те, которые много попробовали, много что-то прожили и как-то немножко с приоритетами уже разобрались. Угу. Понимаете? Когда внутреннее становится большим приоритетом, чем внешнее. То есть, когда человек выходит на сознательное служение. Вот таких людей я ищу. То есть, это уже после 40 по возрасту.
В сфере строительства, еще в какой сфере?
Общехозяйственные. И, конечно, вот... То есть это помощник общий по хозяйству. И по ведению там, в трапезную. То есть эконом. Хороший эконом. А четвертый человек, может быть, даже он не четвертый, он может быть по рангу второй. Второй. Это помощник-секретарь. Было у меня за это время 2 таких человека, которые буквально вот, ну, понимали меня. Но это очень тяжелая работа, конечно, секретаря, настоятельницы. Потому что человек, который глубоко приходится ему вникать во все вопросы. И...
Ну, фактически быть правой рукой.
Да. Это не просто написать письмо, это надо уже понимать, созвониться.
А я еще слышала, что это нужно особое смирение какое-то экстраординарное.
Смирение перед настоятелем и смелость перед внешними структурами, организациями, с которыми приходится входить в контакт.
Да, то есть такое сочетание.
Дерзновение.
А просто люди вам нужны? Я, конечно, понимаю, что хороший человек не профессия, как сейчас принято говорить, но вот если человек зрелый, и он принял решение... Или ему кажется, что он хочет стремиться к монашеской жизни, но при этом у него там, допустим, нет высшего специального образования, а есть, ну, вот просто образование. И вот он хочет попробовать пожить там в монастыре 1, 2, 3. Вы таких людей примете к себе?
Лиза, я когда принимаю людей, не спрашиваю их об образовании.
Вот, я знаю, я хотела уточнить, потому что вдруг
кому-то... Никогда не задаю этого вопроса. Я только, знаете, задаю вопрос, когда мне человек начинает, звонит и спрашивает, а какие у вас есть послушания? Тогда я говорю, а что вы ждете? Вот тут я сразу вижу, что человек не ориентирован на смирение, на послушание, понимаете? А он ориентирован немножко на другое. Понимаете? Поэтому я никогда не спрашиваю об образовании, я спрашиваю о намерениях человека и о сроках, сколько он хочет побыть. Понимаете? А дальше уже все, как говорится, возникает по ходу дела.
Третье желание мы не перечислили. Фундамент келейного корпуса. Это первое желание. Второе – люди. Третье?
Деньги, наверное, без которых ничего не сделаешь. Средства. Средства для решения этих вопросов.
А вот если кто-то захотел так или иначе вам помочь в каком-то из тех вопросов, которые мы перечислили, это как сделать? Это найти сайт, связаться с вами через сайт? Вот и...
Ну, наверное, самый простой сейчас сайт, потому что это... Вы же не будете давать какие-то реквизиты или телефоны по эфиру. Это же не делается. Сайт монастыря Свято-Тихоновский женский монастырь в поисковой системе очень быстро выходит. Мы где-то одни из первых находимся. Свято-Тихоновский женский монастырь, город Торопец. И на сайте находятся наши реквизиты, банковские реквизиты. Там же находится почтовый адрес монастыря, куда тоже можно перейти.
А чтобы приехать, что надо сделать?
Либо позвонить, там написаны тоже телефоны, либо написать письмо, там написан электронный адрес, и согласовать время приезда. Все очень просто.
Спасибо. Будем заканчивать нашу программу. Напомним, что в гостях сегодня у нас была игуменья Иоанна Калашникова, настоятельница Свято-Тихоновского женского монастыря в Тверской области, в городе Торопец. Спасибо. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».